Последнее время события в наших странах развиваются так, что, кажется, в любую аудиторию, куда бы ни пришел, везде говорят о политике. И такое искушение я как-то совершенно встреча, которая не предполагала никакие там обсуждать какие-нибудь громкие события, но люди вдруг начали разговаривать, пока одна из присутствующих сестер говорит: «Простите, а можно мне сказать?» И она в рассуждениях своих говорила, потом замолчала, говорит: «Но я же не хотела об этом говорить». Мне кажется, что нас так или иначе сегодня СМИ завораживают и делают прогнозируемыми в том смысле, что мы смотрим и потом об этом говорим. Что увидели, о том потом рассуждаем. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы с вами, как евангельские верующие, были бы устойчивы, получая Слово Божие, которое помогало бы нам оставаться спокойными и хладнокровными, в какое бы общество мы ни попадали. Потому что пока говорят политики, все остальные очень плохо слышны или становятся тоже политиками, хорошими или плохими. Я же хочу обратить ваше внимание, мы начали читать Евангелие от Матфея, и вот сегодня, когда Сергей Евгеньевич говорил из 4 главы события, в которых Христос прошел искушение, хочу обратить внимание, что буквально он читал по 11 стих, а 12 стих говорит, что в то время Иисус, услышав, что Иоанн взят под стражу, удалился в пределы Галилейские. Кажется, сатана понял, что Христа не спровоцировать, и он переключился на другое искушение. Он думал, что ну вот аж теперь-то ему получится вывести Христа, Христос подключится, напишет чего-нибудь такое, или пойдет и скажет, начнет обличать, или чудо какое-то сделает, чтобы у царя Ирода ничего не получилось. Но нет, Христос поступил потрясающе. Он поворачивается, словно боится, словно пугается и уходит. Почему? Я этот пример хотел привести чуть позже, но просто поскольку сегодня была проповедь из этой главы, то мне показалось это слишком знаменательным, что вот искушения, которые проходит христианин, они, безусловно, когда-то достигают своего накала, своего предела. И поэтому мне показалось очень таким важным 9 глава из этого цикла, в которой вдруг Иисус Христос поступает, ну, тоже вот Христос на сцене политики. Так я заглавил свои размышления, потому что на самом деле вся эта глава необыкновенно напряженная, насыщенная событиями. И вот Евангелие от Матфея, 9 глава, с 33 по 35 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 33 по 35 стих. «И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя Бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие в царстве, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Аминь». Вы знаете, когда я сегодня читал 9 главу, она мне показалась очень интересной. Почему? Потому что, кажется, жизнь у Иисуса Христа была настолько насыщенной, настолько наполненной событиями, что он, кажется, не замечал, что люди, собственно говоря, как это понимают, как воспринимают, что они об этом думают. Потому что перед этим мы читаем, у него встреча с парализованным, которого принесли, и он ему прощает грехи, при этом он вступает в полемику, в диалог с людьми, которые критикуют его за то, что он на себя берет функцию Бога – прощать грехи. Христос им параллельно объяснил, кто имеет право прощать. Христос им при этом, говоря с ними, не забыл о парализованном. После этого он выходит, мимоходом приглашает Матфея на служение. Тоже событие интересное. Урок фарисеям, когда он обедал с мытарями и грешниками, и, кажется, его в этом готовы были упрекать, он нашел не только объяснение, но и преподал хороший урок для людей, которые были убеждены, что с этими людьми никогда не стоит садиться даже за стол. При этом он исцеляет женщину, хотя, между прочим, он шел, в общем-то, совсем по другому заданию. То есть, кажется, Христос настолько внимателен к окружающим людям, что он боковым зрением никого не пропускает. И когда он воскрешает девочку, он тоже из этого не делает события. Он своими комментариями вносит такое, ну, смущение, что ли, потому что некоторые утверждали, что она мертва, а он теперь, сделав чудо, если она была мертва, он говорит, нет, она спала только. И теперь кто говорит правду? Обычно же у нас как? Сделают на 5 копеек, а шумят на 5 рублей. А тут Христос сделал такое явное чудо, и вдруг делает из него совсем малозначащее событие, как будто она только спала. Этот парадокс в такой активности Иисуса Христа, в его посвященности, в его служении, кажется, очень плохо вяжется с тем, кто хотел бы увидеть в нем человека, который, ну, самопровозглашает себя, рекламирует, как-то старается себя обозначить. И знаете, когда он после этого еще и слепых исцеляет, а потом еще и освобождает от зависимости немого и бесноватого человека, ну, кажется, ну что тут, ну уже все. Теперь осталось только шапки бросить и идти за ним, потому что, ну, не было сферы, где бы он не являлся влиятельным, могущественным, способным. Народ пришел в восторг, и он, удивляясь, говорит, никогда мы ничего подобного не видели. И тут же нашлись эксперты. Помните, да? У нас экспертами Владимир Владимирович предложил, кто не готов работать, пусть идет в эксперты. Вот и тут эксперты говорят, а это же он силой князя Бесовского делает. Для чего это нужно было сказать? Для того, чтобы объяснить, почему они пассивны, почему они даже впрямую, сталкиваясь с нуждой, остаются беспомощными, ничего не предпринимают, чтобы что-то сделать. Когда они слышат человека в нужде, они напоминают ему грехи его юности. Они начинают показывать ему, что на самом деле это его Бог покарал, и поэтому он сегодня несчастный, больной и так далее. И когда фарисеи начинают эту кампанию по дискредитации Иисуса Христа, как поступает Христос? Потрясающе. Мы с вами это читали. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Становится понятно, почему Христос, услышав, что Иоанн арестован, удаляется. У него другая миссия. У него другое предназначение. У него совершенно другое предназначение, и поэтому он уходит. Он не вступает в полемику, он не отстаивает Иоанна. Он даже не комментирует это. Он уже потом, в последующем, возвышает его на высоту, о которой окружающие даже не предполагали. Но это все наступает потом. А в тот момент, когда Иисус Христос с ними беседует, общается, разговаривает, вдруг он слышит, что Иоанн арестован. Он поворачивается и уходит. Потому что Бог ему дал другое служение. Друзья мои, когда сегодня мы слышим, так или иначе, различные рассуждения, они провоцируют нас, потому что мы все знаем. Я просил, чтобы сделали там один слайд интересный. Я видел вчера и хотел его, позавчера даже, и хотел, чтобы его показали, если получится. Вот посмотрите. Вот на этом слайде, на этой картинке мы видим, что экран СМИ, которые пытаются делать нам сообщения, они абсолютно точно направляют на события свою камеру. Но когда они направляют и что они могут охватить, они охватывают. И человек из этой информации для себя берет и делает выводы. Я почему об этом говорю? Потому что на самом деле мы должны быть внимательны. Как-то говорят, что слепых подвели к слону, чтобы познакомить их, чтобы они получили представление о том, что такое этот слон. Что такое слон? Потому что они никогда его увидеть не смогут, и воображения их не хватало, чтобы вот им что-то нарисовать. Прикоснувшись, каждый из них потом стал рассказывать и описывать свои ощущения, что он пережил, когда он прикоснулся. И когда когда они поделились, конечно, это совсем не было похоже на слона, как видим его мы, люди видящие. Как-то одного китайца попросили, чтобы он рассказал, что он думает о французской революции. Это было почти 200 лет спустя. Он послушал и говорит: знаете, слишком рано еще что-то говорить. Слишком рано что-то говорить. Для китайцев, которые, как мы слышали, около 5000 лет их цивилизации, конечно, наверное, 200 лет – это не расстояние. Для нас многие события могут представляться так или иначе, но мы должны понимать, что мы видим только часть, всего не видим, поэтому должны быть внимательны и осторожны, чтобы нам не занимать ту или иную позицию, о которой потом будем извиняться и сожалеть. Поэтому, когда мы сегодня рассуждаем об Иисусе Христе, когда мы говорим о том, чему Он был посвящен и чему был предан, мне нравится в том, что в этом служении Он не только Сам был занят, но и людям, которые вместе с Ним следовали, слушались, прислушивались, присматривались. Перед этим в одной из глав к нему подходит один человек, это было буквально, в 8 главе. Один из учеников подходит и говорит: «Учитель, позволь мне сначала прежде пойти и похоронить отца моего». И когда он такое желание выразил, кажется, ну что тут плохого, пойти похоронить. Но в нашем представлении похоронить – это значит пойти и принять участие в процессе и в событии. Но совсем другое это означало в то время и в том контексте, потому что тогда это означало жить с родителями или взять отца к себе, или жить у него, жить с ним, но при этом дождаться, когда он умрет, похоронить его, и только после этого отправиться и заниматься, или пойти следовать за Господом. Поэтому Христос предлагает, чтобы этот молодой человек, этот ученик, который выглядит в наших глазах, кажется, столь благородным, Христос ему предлагает очень конкретно и даже кажется категорично и жестко. И он говорит: иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Это кажется несправедливо и даже жестко или жестоко, но это действительность, которая прозвучала, имела место. И это не потому, что Христос пренебрегает, но Он знает традиции, которые откладывают или позволяют нам откладывать послушание Богу на потом. Он предлагает их пересмотреть. Он предлагает, чтобы, во-первых, мы точно знали наши приоритеты. Мы точно могли видеть, что Иисус Христос ценит, Бог наш ценит послушание Ему. Нет ничего более ценного, чем послушание Богу. Во-вторых, Он говорит: следуй за мной. И в заключение Он говорит: те, которые не следуют, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Люди, которые продолжают претендовать на это, Он, конечно же, говорит, что их участь, их судьба – это их выбор. Поэтому, когда мы сегодня всматриваемся в Иисуса Христа, который настолько занят делом, мне очень нравится, что среди всех этих дел это не просто служение одиночки, а это служение, которым он обретает последователей, обретает новых учеников, приглашая их, он отстаивает их право, чтобы они служили ему, чтобы они имели возможность благовествовать там и среди тех людей, которых, кажется, окружающие не просто не воспринимают, а порицают, отвергают и запрещают с ними общаться. Поэтому, когда мы с вами читаем о том, что Иисус Христос при том, что, кажется, его порочили и говорили, что он изгоняет или исцеляет силою бесовскую, в это же время Христос ничуть не терял время на то, чтобы объясняться и уговаривать. Он продолжает учить, он проповедует, он исцеляет болезни, участвует в немощах или в нуждах людей, и это становится для общества благословением. И кажется, люди не особо его защищали, особенно когда мы потом всматриваемся в последние главы, когда его распинают, защитников не было. Но Бог защищал его, потому что никакая охрана и опечатанный гроб не смогли его удержать. Это стало благословением для тех, кто, кажется, даже считал, что он смолодушествовал. Как-то недавно мы на молитвенном общении, один брат рассказывал, что он, читая книгу «Царств», обратил внимание, что Самуил помазал Давида в цари, и при этом ничего большего не сделал для него. Не познакомил его с Саулом, не познакомил его еще с какими-нибудь влиятельными людьми. Ну, просто помазал и ушел. И, кажется, ничего большего не сделал. Но интересно, что пришло время, и Бог привел Давида в положение, которое Самуил его помазал. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть процессы, которыми Бог управляет, и помощь людей не требуется. Процессы, которые происходили во дни Иисуса Христа, очень ясно показали, что для Него главным было это исполнить волю пославшего Его. Друзья мои, чем сегодня заняты мы? Чему бесконечно мы посвящены? О ком печемся или заботимся? О чем переживаем? Потому что на самом деле мы можем переживать о коллегах, чтобы они уверовали, чтобы они могли познакомиться с Иисусом Христом и однажды разговаривать, научиться разговаривать, молиться Ему, беседовать с Ним, читая Писание, понимать, как должно поступать, потому что в жизни не всегда мы можем подсказать, мы слишком ограничены в нашем пространстве, в наших обстоятельствах, в нашем опыте. Но вокруг нас, даже нашим детям, мы не всегда можем посоветовать, как поступить, потому что обстоятельства, которые у них, радикально отличаются от наших. Друзья мои, мне хочется, чтобы наше время, которое Бог нам определил прожить, мы могли бы увидеть для себя вот это Божье призвание и, посвятив себя, могли бы его выполнить. Настолько, чтобы люди, с которыми мы познакомимся, могли бы радоваться, что они однажды встретились с Богом, встретились с Его человеком, который, может, не красноречиво, небольшими доводами, серьезными аргументами, а простотой своей, незамысловатостью сумели рассказать о Боге, который вдруг вмешивается, вникает, участвует, так близок. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли видеть Его участие, Его вмешательство, Его заботу и попечение. Чтобы мы с вами, братья и сестры, когда будем читать следующую неделю Евангелие от Матфея, могли бы каждый день, читая главу, понимать, наши обстоятельства сегодняшние, они только сегодня. Завтра уже будет следующий уровень, где от нас будет требоваться большая зрелость, и нам необходимо будет отвечать на другие вопросы. Поэтому Слово Божие на каждый день. У Бога есть свежее, ценное, важное. Пусть Господь благословит нас. Слышать Его, понимать Его настолько, чтобы мы могли и других вдохновить жить для Него. Аминь.